К концу помывки дождь начал заметно слабеть. Верхушки деревьев на дальней от локалки стороне поляны осветило вечернее солнце. Вообще-то местечко мало того, что укромное, но еще и труднодоступное. Со всех сторон, кроме той, где проселок. Почти сразу за поляной жидкие ряды калабрийской сосны, как это дерево называют у нас, исчезают, и начинается непролазный кривоствольный лес. Пока Мижган загонял джип в ангар и выгружал часть экспедиционного имущества, я успел обежать ближние окрестности по кругу. Результатами осмотра удовлетворился. Здесь не тайга, но и не джунгли. Что-то среднее. Странный микс флоры и фауны. Не первый раз встречаю. И волки есть, и муравьеды. Черепахи ползают и родные ежи. Даже птицы из разных зон. Вороны и галки соседствуют с цесарками, ибисами и пчелоедами. Под ногами то и дело попадаются упавшие стволы деревьев. Это очень хорошо. Если на них наступит человек неопытный, то они с хрустом сломаются, подавая сигнал людям и птицам. Здесь много горехвостых чернушек. Идти тяжело, кустарник вязкий. Плотность подлеска такова, что при передвижении постоянно приходится раздвигать ветки руками. А вдоль устья ручья, уже в самом начале перекрытого двумя упавшими друг на друга лисинами, в высокой траве скрываются развалы камней. Наступать не рекомендуется. Ногу свернешь или вообще сломаешь. Естественный пояс безопасности с одним удобным проходом, как говорит знаменитый даже у далеких скандинавов доктор Гоблин. Достаточно одной растяжки. Средство уже применено. Не-не. Святая гоблиновская граната осталась в неприкосновенности. Забрав у хозяина обрез, я поставил на тропке, ведущей от проселка к избе, простейший самострел. Потому что уже принял решение. Нас теперь трое. Франка я не упущу. Вертушку никому не отдам. В конце концов, он ведь искал настоящих русских. Куда уж аутеничней. А в группе есть трофейный Суоми. Мужика надо срочно обучить и вооружить нормально. Чай готов, господа. С травами. Предлагаю начать дегустацию копченой рыбы. Очень вкусно. Хлеба у него нет, одни сухари. Редко печет, и то лишь примитивные лепешки. Запах коптильни наполнил все вокруг, но это меня не беспокоило. От магистралки до спрятанной в чащобе избы Ренгли больше 2 километров. На равнине с такого расстояния ни звуков не различишь, ни дыма. «Я готов! Под четкий базар самый комплект!» – гаркнул Сомов. «Майку надень, стриптизер!» – поморщился я. «У меня припасены 3 кувшина весьма недурного вина!» – предупредил любезный француз. «Так и у нас имеется в масть!» – гоблин обрадованно вскочил. «Секретный китайский напиток!» «Маотай? Рисовая?» – улыбнулся Жан. «Рис у них в большом дефиците. Из пшеницы гонят». «Доставай, Миха!» – махнул я рукой. «Можно начинать задушевные беседы о главном. Будем пить, пока не понравимся друг другу окончательно». После переноса на новую планету я очнулся посреди травы. С одной стороны лес, с другой нависал глинистый обрыв. В чем был в мастерской, в том и очнулся. Рассказчик ухватился за лямки комбинезона и чуть потянул их вверх. Это была большая поляна, по площади в 2 раза больше, чем здесь. А вот дома не было. Вокруг, кроме лесов, холмов и оврагов, вообще ничего не было. Только я и вертолет рядом. Я его сразу назвал Робби, как прежнего. «То есть ни ангара, ни навеса?» – уточнил Мишка, разливая по второй. Пока что мы дегустировали хозяйское вино. На вертолет был наброшен чехол из тонкой ПВХ-пленки. К сожалению, он остался на складе возле ветродрома Берна. Взять его возможности не представилось. Наверное, именно присутствие вертолета помогло не сойти с ума. Он занял все мое внимание. Ведь на земле у меня остался свой. «Такой же?» – спросил Гоб. «Всю жизнь мечтал заиметь». «Почти такой. Это не только отличная игрушка для больших мальчиков, но и средство для неплохого заработка. Я уже был готов отправиться в Сент-Тропе, где в туристической компании открылась вакансия. А оказался один на чужой планете. Говорил он спокойно, без сожаления, с иронией. Перегорело все, пообвыкся. Большая площадь остекления, отсутствие переборок и стоек внутри дают отличный обзор. Это очень важно. Несущий винт поднят высоко, а это увеличивает безопасность подхода к вертолету и посадки на неподготовленную площадку. Если ты, Мишель, когда-нибудь будешь покупать Robinson R44, допустим, то по возможности рекомендую взять комплектацию Clipper. Даже если не собираешься летать над морем, все равно бери, не пожалеешь. Поплавки снять нетрудно, а вот полностью оцинкованный кузов – это серьезное преимущество. Инжектор или карбюратор – в стоимости обслуживания особой разницы не заметите, но дополнительная мощность инжекторной версии привлекает. «Значит, у тебя теперь оцинкованный?» Француз замялся. «И сам не совсем понял, Мишель. Дело в том, что это какой-то уникальный вариант. Или же специальный заказ. Корпус, как у морского, но поплавков не было. Колесное шасси. Непонятная игра с сиденьями. На полозьях, наверное, лучше было бы. Где хочешь, там и сел». Гоблин продолжал спрашивать с таким интересом, словно действительно собирался покупать дорогую импортную вертушку. «Не дает человеку рассказать спокойно. Но я не хотел ругаться и выступать сейчас первым номером. Времени впереди много, ночь длинная». «Как сказать? Знаете ли, любой вертолет с колесным шасси немного безопаснее, чем с полозьями. Ведь в случае аварийной ситуации возможна посадка по самолетному. Ну, в какой-то мере». «Как же авторотация?» «В данном случае об авторотации говорить не стоит. Очевидно, что посадка даже с небольшим пробегом менее сложна, чем грубая вертикальная. Авторотация не панацея. Она чревата большим разворачивающим моментом. Винт уже не тянет, а тормозит. В общем, ничего хорошего в ней нет. Я как-то пробовал управлять вертолетом Ми-8. Офигеть, как к месту, вспомнил Гоб. Вот кто его опять за язык на сцену тянет? Напугает человека». «О, так мы с вами коллеги, Мишель», — округлил глаза Жан. «Надеюсь, вы не попробуете угнать мой вертолет?» «А смешок-то опасливый». Я незаметно пнул Сомова по ноге. «Пора и мне вступать в разговор». «Какой вертолет? Я высоты боюсь», — отмахнулся Сомов, опомнившись. «Только по приговору суда. Если уж напрямую, то пилотирование восторгов не доставило. Как говорил один мой знакомый летчик, тебе бы такой вертолет, чтоб он после удара о грунт отскочил и дальше полетел, как гуттаперчевый мячик. Чтоб в озеро нырнул и быстро вынырнул, отряхнулся в воздухе, как собака, и пошлепал дальше. А если по дуре порвал провода ЛЭП, то пискнул бы «Ой, извините!» и сделал вид, что ничего не было. Будет шикарно, если такая вертушка не станет выполнять идиотские команды пилота, а сама, даже без топлива и управления в любую погоду, долетит до цели. Умный человек. Правильно понял запрос. Вот на такую модификацию я согласен. «Вы умеете шутить», — успокоился рассказчик. «Для управления 44-м требуются совсем другие навыки, чем на Ми-8. Но мне очень нравится эта маленькая машинка. На земле я поменял уже две штуки и отказываться от модели не собирался». «У меня был приятель, фанатично преданный Робинсоном», — сказал я, принимая эстафету. «Так он говорил, что этот вертолет опаснее сифилиса. Подцепить заразу легче и при этом не лечится. В последние годы в Нижнем Новгороде таких хватало». «Во Франции тоже много инфицированных», — кивнул Жан. «Правда, большинство предпочитает модификацию Равен. Вот она с полозьями». «А нельзя ли поподробнее о технических характеристиках? Мы слышали, что улетел вертолет двухместный, а здесь видим четырехместный». «Да что они понимают? Для обывателя все вертолеты одинаковые. В том-то и дело, Коста. Поэтому и говорю о специальной модели. Салон такого геликоптера обычно оснащен сиденьями 2 плюс 2. Они очень удобные. Попробуйте. Все четыре приподнимаются, освобождая доступ к багажным отделениям. Однако в найденном вертолете второго ряда не было вообще. Их просто не поставили на заводе. Получился большой грузовой отсек. И он очень понравился властям Берна. Характеристики, Робби. Я коротко. Объем двигателя 8,2 литра. Мощность у инжекторных и карбюраторных версий разная. Инжектор чуть посильнее. Это уже Robinson R44-2. А у меня карбюраторный двигатель, Lycoming. Поршневой, оппозитный, шестицилиндровый. Он же установлен на некоторых самолетах типа Cessna. Немного знакомы, изучали, не выдержал я. Изучали авиадвигатели? Было у нас одно задание. Уже выполнили. Если что еще интересно, спрашивайте сразу. А потом я продолжу. Все равно ведь будете перебивать. Будем. Какой расход? Поинтересовался я. Расход топлива у машин этой модели 1 литр на 1 минуту полета, ответил пилот. Если на приборной доске загорается соответствующая сигнальная лампочка, значит топливо осталось всего на 6 минут полета. Необходимо срочно подыскивать место для посадки. А топливо какое? Спросил Губ. Используется бензин 100LL. Напарник быстро глянул на меня. Наш B-91-115, бросил я в его сторону. Эльза именно такой заказывает у Сотникова. Давай дальше, дорогой Жан. В себя он пришел быстро. Смотрящие – существа мудрые. Знают, что, когда и кому дарить. И тут они не ошиблись. Заинтригованный Ренгли, быстро осознавший, что никаким другим способом ему из дебри не выбраться, внимательно осмотрел драгоценный подарок. Потом сделал пробный запуск двигателя, погонял немного и проверил снова. Следующий шаг – пробный подлет на небольшую высоту. Вертолет над поляной висел исправно, все системы работали нормально. Акклиматизация ему не мешала, ведь он перенесся из аналогичного климата. Смена часового пояса? Для взрослого человека это не критично. Наконец он решился. Добил бортовой сухпай, упаковал тент и полетел на запад. По большому счету, махнул, куда глаза глядят. Мне стало интересно. Несущественно, но все же. А почему именно на запад, Жан? По инерции, конечно. Куда же еще? Вся цивилизация должна быть на западе, как на Земле. Правильно ты решил. Считай, что спасся от лютой смерти. Тут даже дети знают. На востоке живут дикие азиаты-людоеды. И пьяные русские медведи с ядерными балалайками, съехидничал Сомов. Не подумайте ничего плохого, господа. Никого не хочу обидеть, заволновался наш хозяин. Я вообще не представлял, где нахожусь, и тем более не мог подумать, что попал на другую планету. Куда же мне было лететь? Что бы вы решили, Мишель? Мишель опять шутит, сказал я. А ты, Жан, все правильно сделал. За короткое время подлета к Рейну он успел заметить маленькую локалку. Сплошной лес, и вдруг прямо навстречу попадается домик на поляне. Я подошел ближе, посмотрел. Тесно, без риска не сядешь. К тому же и сам дом выглядел нежилым. Полетел дальше. Только потом, уже в Базеле, я узнал, что в прибрежной тайге, как и в предгорьях, встречаются некие Рохштоффворте, как их называют швейцарцы, или РВ. Ничейные склады, расположенные в больших и маленьких строениях. Специальных. И там можно найти ценности. Продукты питания, утварь, самую разнообразную технику, строительные материалы и многое другое. По слухам, можно найти даже оружие. Счастливчики, которым удалось найти РВ, быстро обогащались. Отличное занятие для пилота вертолета, не правда ли, господа? Выгодное занятие, подтвердил я. Еще бы. Через некоторое время впереди показалась река. Это был Рейн. Я вышел практически к Берну, издалека заметив его высокие башни и стены. Замок европейского типа, очень высокий. Многочисленные остроконечные башенки, фигурные зубцы, много окон, разбросанных по всей площади стен. Самые нижние окна заложены. Вид, как на слащавых компьютерных заставках. Демонстрация роскоши и власти. Перед центральными воротами построено дополнительное деревянное заграждение. Есть ров. Прямо в створе широких ворот стоит полосатая будка с часовыми. Автомобили на стоянке. Можете представить мою радость? Я больше не был одиночкой, летящим в неизвестность над безбрежным зеленым пологом дебрей. Рядом с замком виднелся приличный чистенький городок. Поля, пашня, дороги, на реке пристани, маленькие лодки и белое судно. «Клевер», — угадал Сомов. «Да-да. А когда я увидел полноценную вертолетную площадку возле замка? Прямоугольник с гаревыми дорожками посреди короткой травы, белый круг на площадке, ветровой конус, подъездная дорога, стоянка для пары машин». К площадке примыкал небольшой ангар. Слева от него еще один домик, диспетчерская или зал отдыха экипажей. Сел не раздумывая. Несущий винт еще вращался, а к геликоптеру уже приближались сразу три автомобиля. Там везде хорошее дорожное покрытие. Встретили меня очень хорошо. По какой-то причине кураторы не дали швейцарцам летательный аппарат. А тут мы с Робби. Все произошло очень быстро, спокойно. Лишь собеседование и опросы немного помотали нервы. Мне предоставили жилье, положили очень хороший оклад. Ну а все проблемы, касающиеся обслуживания вертолета, решались моментально. «Естественно. Такое счастье привалило», — понимающе сказал Гоблин. «Был напряг, а тут присел вертак, и все стало ровно. Громкое ура!» «Миша, давай по-английски», — напомнил я мягко. «Он сейчас переведет, Жан». «Может, ты?» — смутился друг. «Давай, давай. Сам. Приучайся говорить культурно». «Уже стемнело. Хорошо сидим». Пока что разговору вполне хватает и вина. Напиток медленно уходит, так и до крепкого не доберемся. Накатывать, похоже, нет смысла, слишком плотная закуска. После окуней хозяин притащил созревшую в коптильне небольшую форель. Потрошенные рыбины резаны правильно. На балык и тешу. Хозяин так раньше не делал. А зря, пусть учится. Как всегда, Сомов предпочел темно-золотистый балык. Ему требуется больше доброго белка. Я же люблю чуть просвечивающуюся тешу. Жирненькая, сочная, чуть подсоленая. Знаете, чего нам не хватало? Пары газет на столе. Чтобы явство на них разложить. Пухлая бумага соберет лишний жир, можно пальцы вытирать. А потом все собрать и сжечь. Крепко въедающийся в руки рыбный запах можно убрать растительным маслом. Чуть втереть, а потом вымыть с мылом. Если реагенты есть. Холодной водой бесполезно, останется. Еще один способ универсальный. Сунуть пальцы в свежий грунт. Сыра земля таинственным образом сносит все постороннее. Грязновато, правда, потом ногти чистить. Во время короткого перерыва Мишка вышел во двор, на мгновение возник в проеме и сразу ушел к стене, пряча огонек в кулаке. Привычка. А потом громко зарычал страшным басом на всю поляну. «Что это было?» – испугался пилот. «Он альфа-самца обозначает», – пояснил я. «Мишель часто так делает. Пугает ночных хищников. У него талант. Если я попробую это повторить, то сжалившиеся ночные совы принесут мне в клювах целую связку мышей. Мне вдруг тоже захотелось выйти. Обязательно отойти подальше и встать спиной к тревожному ночному лесу. И смотреть, смотреть на мерцающий в окнах свет, подаренный жилищу камином и настольной керосиновой лампой. Редко ее зажигает. Керосин нынче дорог. Жан по-крестьянски ложится спать по заходу солнца и встает с первыми лучами. Хозяин только что закинул в жерло очага два сухих полежка. Над трубой вот-вот замелькают искорки. А если присмотреться, то можно будет заметить едва подсвеченную во время затяжки ладонь друга. Так и сканировать пространство и себя, замерев от избытка чувств. Позади тьма, впереди свет. И ты на фронтире. Привычное пограничное состояние. Человек в ночи – особое состояние. Звезд не видно, небо затянуто тучами. Мне будет зябко и страшновато, но силуэт напарника, все еще прижавшегося к бревенчатой стене локалки, помогает обрести уверенность в себе. В какое-то мгновение станет тихо, словно вымерло все вокруг, а где-то рядом приготовилось к убийственному прыжку само зло, насмешливо воткнув страшные глаза мне в спину. А вот тогда надо произнести в пустоту. Блин, ну и темень. Спокойно плюнуть в траву и вернуться в тепло.